В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 15 мая. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашей программе церковно-народное собрание решило основать абхазскую митрополию.
Кандидатом в епископы назван архимандрит Дорофей.
Черменская крепость на границе Ингушетии и Осетии.
По сути, он с момента своего основания превратился в закутанную в колючую проволоку крепость с нулевой функциональностью.
Футбольный матч с мировыми звездами в Грозном.
Распускали слухи о том, что в концерте перед матчем будут принимать участие Рианна, Мадонна и Майкл Джексон.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и в выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Новом Афоне сегодня состоялось церковно-народное собрание. В Нью-Йорке арестован глава Международного валютного фонда. В Киеве возле здания Верховной Рады около 100 человек сегодня вновь проводят День гнева. В Новом Афоне сегодня состоялось церковно-народное собрание клириков и мирян самопровозглашенной Республики Абхазия. На собрании было принято несколько решений. Первое – о наделении статусом высшего органа управления церковью Народно-церковному собранию. Второе – о создании священной митрополии Абхазии с кафедрой в Анакопии Новом Афоне. Третье – о создании Совета Абхазской митрополии. Четвертое – о официальном обращении от лица всех участников собрания представителям и священным синодам всех поместных православных церквей с просьбой о создании специальной комиссии под председательством представителя Вселенского патриархата для обсуждения вопроса канонического статуса независимой абхазской церкви. Грузинская патриархия отреагировала на церковно-духовное собрание в Новом Афоне и призывает не допустить раскола между православными абхазами, передает Грузия онлайн. В патриархии заявили, что болезненно относятся к внутреннему расколу между православными абхазами. Обращаемся к участникам собрания и всем проживающим в Абхазии православным с просьбой стать выше инспирированных внешними силами процессов, что является причиной существующих противостояний, и с любовью и умиротворением восстановить каноническое единство между ними, заявляет Патриархия Грузии. При этом Патриархия отмечает, что всегда была, да и сейчас готова к встречам и переговорам с абхазскими духовными лицами и мирянами. Подробнее о Абхазском церковно-народном собрании слушайте в нашей программе. В Киеве возле здания Верховной Рады около 100 человек сегодня вновь проводят День гнева. Как передает Интерфакс, участники бессрочной акции держат национальные флаги и плакаты с требованием отставки президента и правительства страны. По словам лидера движения «Общее дело» Александра Данилюка, в воскресенье к митингу присоединились представители региональных организаций. Протестующие намерены согласовать свои последующие действия. Вчера аналогичные акции протеста прошли во многих городах Украины. В Киеве были задержаны 6 человек, пытавшихся установить палатки. Днем ранее суд запретил на месяц проведение каких-либо акций в столице.
Эхо Кавказа. Новости.
Трое жителей штата Флорида арестованы по обвинению в том, что оказывали финансовую поддержку пакистанским террористам. Старший из арестованных является духовным лидером мечети в городе Майами. Младший – также имам из соседнего города Мергейт. Все трое арестованных – граждане США, рассказывает Владимир Морозов.
Выходец из Пакистана, 76-летний Хафиз Хан, и его сыновья, 24-летний Изхар и 37-летний Ирфан, обвиняются в том, что они передали 50 тысяч долларов действующим в Пакистане членам экстремистской организации «Талибан», которые потратили эти средства на закупку оружия. Эксперт по вопросам безопасности, полковник в отставке Джек Джейкобс, рассказал телеканалу NBC, что агенты ФБР начали расследование после того, как их внимание привлекли подозрительные денежные переводы. Агенты ФБР обратились к судье, и он дал разрешение на подслушивание разговоров подозреваемых. В переданных в прокуратуру записях говорится об акциях против пакистанского правительства и американских войск. Организация талибов, с которой связана семья Хан, взяла на себя ответственность за два взрыва в пакистанском городе Шабкадар, которые произошли 13 мая. Во время терактов погибли более 80 человек и более 100 были ранены. Эти акции проведены как месть за убийство Усама бен Ладена. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сборная России уступила команде Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Чешские хоккеисты выиграли со счетом 7-4. Судьба золотых медалей решится сегодня вечером в матче между сборными Швеции и Финляндии. Победителем 56-го международного музыкального конкурса «Евровидение» в Дюссельдорфе стал дуэт Эллы и Ники из Азербайджана, рассказывает Александр Хавронин.
Победитель Евровидения был определен по смешанной системе. Голоса телезрителей и членов профессионального жюри складывались. Эльдар Касимов и Нигар Джамал из Азербайджана, выступавшие под псевдонимами Эл и Ники, набрали 221 балл, что позволило им уверенно занять первое место на конкурсе. Удачным оказалось возвращение на конкурс после 14-летнего перерыва Италии. Ее представитель Рафаэль Гуалаци финишировал вторым. В первую десятку стран также вошли представители Швеции, Украины, Дании, Боснии и Герцеговины, а также Греции, Ирландии, Грузии и Германии. Победительница Евровидения 2010 и участница нынешнего конкурса, немецкая певица Лена Майер-Ландрут, заняла на этот раз 10 место. 77 баллами финишировал представитель России Алексей Воробьев, спевший песню «Get You». При этом ни одна из стран не дала Воробьеву наивысшую оценку в 12 баллов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Дюссельдорф.
В Нью-Йорке в субботу арестован глава Международного валютного фонда Доминик Строскан по обвинению в сексуальных домогательствах горничной отеля. Строскан, который, помимо прочего, является одним из возможных кандидатов от социалистов на предстоящих в апреле следующего года выборах президента Франции, задержали в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке за несколько минут до вылета в Париж. Доминик Строскан, которому сейчас 62 года, занял должность директора МВФ в ноябре 2007 года.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Продолжаем программу. Сегодня в Новом Афоне прошло церковно-народное собрание. Церковный конфликт продолжается в самопроглашенной республике Абхазия уже более месяца. Он начинался в Новоафонском монастыре, затем превратился в дискуссию национального масштаба. Противники сбора в Новом Афоне прикладывали большие усилия, чтобы отвратить жителей самопроглашенной республики от участия в нем. При этом в ход шли самые разные инструменты. Но собрание состоялось, избран кандидат в ЕКИС и епископы Абхазской церкви, им стал отец Дорофей. На собрании в Новом Афоне побывал наш постоянный автор Инал Хашик. Ему слово.
Несмотря на то, что было очень сильное давление со стороны официальных властей, в частности, премьер-министра Сергея Шамба, народно-церковное собрание в Новом Афоне все-таки состоялось, и, надо сказать, прошло оно без всяких эксцессов. Собрались, помимо духовенства, туда пришло примерно до 3000 мирян, верующих. И это собрание, оно прошло как бы на очень организованном уровне. И это собрание определило свой статус как высший орган управления Православной Церкви в Абхазии, то есть это путем голосования. Кроме того, был создан новый институт, это священная митрополия в Абхазии с кафедрой в Новом Афоне. И также определена структура управления священной митрополии. Это совет, состоящий из 12 человек, 6 клириков и 6 мирян входят, и среди мирян там достаточно известные и уважаемые в Абхазии люди. Это торик Станислав Лакоба, поэт Денис Чачхаля. Кроме того, принято обращение предстоятелям, священным синодам всех поместных церквей с просьбой создания специальной комиссии под председательством представителя Вселенского Патриархата для обсуждения канонического статуса независимой Абхазской церкви. Кроме того, тайным голосованием выбрана кандидатура епископы Абхазской церкви. До сих пор епископа Абхазской церкви не было, это была самая большая проблема. И вот сейчас этим кандидатом епископы назван архимандрит Дорофей. Новая структура создана, новая митрополия. Кто-то говорит о расколе, кто-то говорит о том, что никакого раскола нет, но в реальности до сегодняшнего дня раскалывать, собственно говоря, церковное, что-то в Абхазии нечего было. Дело в том, что до сих пор как бы эта единица никак и толком не сформировалась. Официально считается это каноническая территория Грузинской православной церкви, но абхазские православные ее не признают. РПЦ, которая здесь, собственно говоря, с помощью своих священников как-то проходит все-таки богослужение и так далее, оно тоже официально не признает Абхазию, и нет никаких поводов для того, чтобы говорить, что это в перспективе состоится. И вот эта территория, она все-таки сейчас, вот это молодое духовенство, она пытается все-таки как-то структурировать и легализовать отдельную абхазскую церковь, которая бы в будущем, она, возможно, будет и признана. То есть вот этот процесс, он, собственно говоря, и запущен. Несмотря на то, что, конечно же, противников у нее в лице нынешнего исполняющего обязанности Пицунско-Сухумской епархии отца Виссариона, нынешней власти, было предостаточно, и буквально каждый день государственного телевидения он был забит людьми, из призывавшими, чтобы этот собор не состоялся, что они его не одобряют и так далее и тому подобное. Там.
Известна ли реакция отца Виссариона и власти на это?
Власть все-таки, вот, несмотря на то, что вроде бы вот так монолитно действовала власть, ну, вот такое давление такое было организовано, но сегодня можно было на этом собрании увидеть даже министров. На большую активность противодействия этому собранию проявлял разве что премьер-министр Сергей Шамба. Другие либо вот как-то слегка так поддакивали, либо вообще молчали, либо как бы неформально как бы поддерживали этих молодых священников из нового фона.
Рассказал наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. В наших последующих программах мы обязательно вернемся к церковной ситуации в Абхазии.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Каждый, кому приходилось заезжать в Ингушетию со стороны Северной Осетии, знает это устрашающего вида сооружение, расположенное на административной границе. На небольшом кругу несут дежурство сразу несколько силовых подразделений. Бетонные блоки, будки для регистрации, очереди, ругань – все это объединено названием «Черменский круг», рассказывает Магомед Тариев.
На границе Ингушетии и Северной Осетии с 1992 года находится 105-й блокпост, в народе именуемый Черменским. Формально на этом посту пропускной режим должны обеспечивать федеральные подразделения, но в реальности всем заправляют осетинские милиционеры. Его свойство быть непрекращающимся источником межнациональной розни можно сравнить лишь с взрывным потенциалом проблемы пригородного района. По сути, он с момента своего основания превратился в закутанную в колючую проволоку крепость с нулевой функциональностью. Притеснение по национальному признаку на этом посту ингушей, живущих в Северной Осетии и Ингушетии, стали уже славной традицией. Однако большинство жителей Ингушетии уже знают, что небольшая, но без промедления выложенная сумма позволяет миновать пост без потери времени и здоровья. Надо полагать, об этом краем уха слышали и террористы с наркокурьерами. Попадаются борцы за правду из Ингушетии или Чечни, которые держатся принципа «жить не по лжи» и не желают давать взяток. Такие чудаки попадают в очередь, отстояв которую, водитель вынужден длительное время ждать, пока его машину досмотрят и зарегистрируют. Правозащитники предлагали установить камеры на таких постах, чтобы держать под контролем сотрудников, привыкших к вымогательству и хамству. Но власть этими инициативами предпочитает брезгливо пренебрегать. Еще в 2003 году Путин предлагал сократить количество блокпостов на Северном Кавказе, а в 2010 Медведев поручил Северокавказскому полпреду Александру Хлопонину и главе МВД Рашиду Нургалиеву внести предложение по упорядочению деятельности и оптимизации количества блокпостов. Но ни Путину, ни Медведеву так и не удалось воплотить в жизнь свои хорошие, в общем-то, идеи. Полагаю, что выход из этой ситуации все же есть. В Норвегии, на въезде в Осло, стоит бумсташон. Это пост, на котором водители должны оплачивать проезд в город. Средства, собираемые таким образом, поступают в дорожный фонд. Все происходит за считанные секунды. Водитель кидает монеты в автомат и заезжает в город с чистой совестью. Такую систему можно было бы успешно внедрить и на Северном Кавказе, где количество блокпостов уже лишь немного уступает численности населения данного региона. Государство российское получило бы стабильный источник дохода, а прибыль от такого инновационного проекта превзошла бы все ожидания. И самое главное, проект сей исключает любую коррупцию. Взяток робот не берет. Скептики могут возразить, а как же угроза терроризма, наркотрафик и прочий криминал? Но стационарные посты на границах республики, похожие на крепости с небольшим гарнизоном, едва ли могут похвастать даже мизерной статистикой задержаний террористов и наркоторговцев. Да и не до этого им, ведь почти каждый сотрудник на счету. Потому что это не просто человек в форме с автоматом, это живая кошка-копилка. Только вот мурлычет как-то не очень музыкально. Но, увы, живой бум-сташон, в отличие от бездушной машины, готов за вознаграждение не просто механически открывать и закрывать шлагбаум, но и пропустить щедрого водителя без досмотра. А таковым может оказаться террорист или наркоторговец. В любом случае, очереди, формальные обыски, придирки к техсостоянию машин и документам никак не могут решить проблем терроризма или криминала. Если вспомнить о статье Уголовного кодекса о вымогательстве взяток, то можно сказать, что большинство сотрудников полиции на северокавказских блокпостах уже давно превратились в членов совсем не маленькой организованной преступной группировки, которая занята исключительно изъятием денег у добропорядочных граждан России.
Рассказывал Магомед Тариев. Чечня давно превратилась в непроницаемую зону, в которой представители федеральной власти, за исключением избранных, зачастую не имеют возможности вмешиваться в дела и действия власти местной. Недавно попавшие в прессу документы демонстрируют беспомощность российских силовых структур, с которыми отказываются сотрудничать чеченские силовики. Подробности в материале члена правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости, то есть никаких новостей. Поиск по ключевым словам «Чечня и права человека» дает массу ответов. Процесс с Орлова в Москве, процесс с Кусайты в Литве, процесс с Турша в Хельсинки, процесс в Улан-Удэ. А из Чечни футбол, что не может не радовать. Матч с участием звезд мирового футбола 10 мая был приурочен к открытию в Грозном нового стадиона имени Ахмад Хаджи Кадырова. Стадион был открыт в 7-ю годовщину похорон руководителя республики, убитого в результате террористического акта 9 мая 2004 года. Однако день этот нынешний глава республики посвятил всем погибшим и в двух чеченских войнах последних десятилетий, и жертвам депортации времен Второй мировой войны. О преступлениях говорить можно, сложнее с ответственностью. В Улан-Удэ продолжаются судебные заседания по делу журналисток Татьяны Низовкиной и Надежды Стецуры. 23 февраля 2009 года, в 65-ю годовщину депортации вайнахов, они распространили листовки, в которых писали об ответственности советской армии и органов госбезопасности за это преступление. Оказалось, Низовкина и Стецура разжигали рознь в отношении названных социальных групп. Теперь они обвиняются по статье 282 Уголовного кодекса «Экстремизм». В сходную историю, похоже, попал и автор книги об ответственности за преступления Второй Чеченской. Стало известно о начатой Центром по борьбе с экстремизмом проверке по факту распространения книги Международный трибунал для Чечни. Правовые перспективы привлечения к индивидуальной уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта Чеченской Республики. В рамках этой проверки в Нижегородский центр «Э» были вызваны один из авторов книги, известный правозащитник Станислав Дмитриевский, и Игорь Каляпин, руководитель комитета против пыток, у которого в 2009 году были незаконно изъяты несколько экземпляров книги. В Москве в центр «Э» по этому же делу были вызваны рецензент фонографии, директор Центра содействия международной защите Карина Москаленко и Наталья Яковлева, директор независимого пресс-центра, в котором в 2009 году проходила презентация книги. Как выяснилось, у правоохранительных органов имеется некое заключение специалиста, пришедшего к выводу, что в монографии якобы содержится высказывание экстремистской направленности. Книга «Международный трибунал для Чечни» опирается на обширную документальную базу о нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права в Чеченской Республике. В значительной части на материалы, собранные сотрудниками мемориала. Эти материалы, как по отдельности, так и в виде объемных публикаций, широко распространялись и, в частности, передавались в следственные органы. по направленным нами запросам возбуждены многочисленные уголовные дела. То есть органы следствия согласились с тем, что события преступления имели место. По более чем полутора сотням дел Европейским судом по правам человека вынесено решение, обязательное для Российской Федерации, которое признается ответственной не только за сами преступления, но и за то, что виновные не привлечены к ответственности. На самом верху, в Москве, все знают, а в ответ тишина. Прокуратура и Следственный комитет оценивают ситуацию с безнаказанностью силовиков гораздо жестче, чем правозащитники. Мы-то думали, они просто не хотят расследовать, а они, оказывается, не могут. Как заметил один из руководителей следственных органов в Чечне, если кто-то вам скажет, что здесь работать трудно, это неправда. Здесь работать невозможно. Не действуют два органа, без которых российская вертикаль власти, то есть, извините, российское законодательство и правовая система в Чечне, невозможно.
Рассказывал член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Продолжаем чеченскую тему. Матч с участием звезд мирового футбола, который был проведен на вновь открывшемся стадионе в Грозном, прошел при немыслимом количестве зрителей. Большинство желающих посмотреть игру на стадион попасть просто не смогли из-за возникшей давки. Впрочем, писатель Герман Садулаев не уверен, что футбольное шоу было полностью добровольным. По сложившейся традиции, в дни всенародных торжеств чеченские власти стараются обеспечить массовость посещения праздничных мероприятий. В случае с матчем они, возможно, слегка перестарались. Слово Герману Садулаеву.
Стадион открыли. 11 мая состоялась церемония, сравнимая по размаху только с недавним открытием Олимпийских игр в Китае. Стадион не просто стадион, он называется Ахмат-арена. Это знак и символ победы и вообще. В Грозном теперь есть самая большая мечеть, самый большой стадион. Не знаю, может теперь еще сделают самый большой. Нет, у меня фантазии не хватает. В Грозном, как в Греции, уже все есть. Устроители боялись, что не получится заполнить все посадочные места. И приняли меры, радикальные и излишние. Во всех учебных заведениях молодежи было объявлено: посещение стадиона в день открытия обязательно. И в то же время намеренно распускались слухи о том, что в концерте перед матчем будут принимать участие Шакира, Рианна, Мадонна и Майкл Джексон. Майкл Джексон, как оказалось потом, не приехал, но у него была уважительная причина. Зато приехали Сиси Кетч и Тото Кутуньо, и это тоже круто. Но самое интересное творилось рядом со стадионом. Студенты и прочая молодежь, запуганная угрозами отчисления в случае прогула церемонии открытия Ахмат-арены, а также и заинтригованная обещаниями увидеть Мадонну и Майкла Джексона, брала штурмом ворота стадиона. В результате, как я говорил, излишних мер властей собралось более 100 тысяч желающих попасть на стадион, но посадочных мест всего 32 тысячи, поэтому не успевших занять места разгоняли водометами. Наверное, их исключат из институтов, потому что в институтах не место для лузеров, неудачников, проигравших. Они должны были попасть на трибуны или умереть. Условия были продиктованы четко, а они спасовали перед какими-то там водометами. Ранее предполагалось, что против сборной мира будет играть сборная России, но концепция поменялась. Играла сборная Кавказ. И сборной Кавказ хватило, чтобы навалять сборной мира. Счет 5-2 в пользу Кавказа. Капитаном команды был Хлопонин, главной звездой, сами знаете кто. Разбитого и униженного Диего Марадонну уносили с поля чуть ли не на руках. Хорошо еще, что всех легионеров сборной мира не казнили тут же на поле, как это было принято на родине футбола в империи ацтеков. старикам здесь не место. Правда, может, футбольные звезды утешатся, увидев круглые суммы на своих банковских счетах за участие и отдельно за сокрушительное поражение. А дорогие россияне продолжат задавать глупые вопросы: за чей счет банкет? Понятно, за чей. И это только закуска. Впереди еще сочинская зимняя олимпиада. А в Грозном, может быть, тоже еще построят самый большой ледовый дворец. Или еще что-то самое большое. У меня фантазии не хватает, зато ее хватает у грозненских властей. И Майкл Джексон к нам рано или поздно, но обязательно приедет.
Это был писатель Герман Садулаев.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в понедельник, 9 мая, опубликовал подготовленный им доклад по ситуации в Армении. Документ стал поводом для широкой общественной дискуссии и обвинений в адрес армянских властей. Оценки Хаммерберга были жесткими. Доклада с большим интересом ожидала оппозиция Армении, рассказывает Элина Челингарян из Еревана.
Вот уже 3 года после подавления демонстрации оппозиционеров со стороны властей армянская оппозиция ждет объективных оценок со стороны международных защитников прав человека. Большие надежды возлагались на комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. В начале недели Хаммерберг опубликовал свой доклад по Армении, в котором охарактеризовал применение силы службами безопасности 1-2 марта 2008 года как непропорциональное, а шаги, направленные на раскрытие причин смерти 10 человек, как неэффективные. Лица, ответственные за эти события, по сей день не найдены. Ответственность высокопоставленных должностных лиц полиции и служб безопасности за отданные им приказы серьезно не обсуждалась, отмечает Томас Хаммерберг в сообщении, распространенном в связи с опубликованием доклада, составленного им по результатам его визита в Армению в январе этого года. Власти Армении должны проявить решительность в деле раскрытия этих событий и привлечь всех виновных к ответственности. 7 из 10 погибших должны получить адекватную компенсацию за потерю своих родных. Их нужно полноценно информировать о деталях проводимого расследования. Глава армянской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Давид Арутюнян говорит, что доклад для него не стал сюрпризом. Я думаю, что никто не должен был ожидать, что господин Хаммерберг скажет, что никаких усилий для примирения больше прилагать не нужно. Вообще никто не может ожидать подобной постановки вопроса.
В то же время комиссар приветствует распоряжение президента Армении Сержа Саркисяна относительно раскрытия дела 1 марта и освобождения части политзаключенных.
Однако, выражая серьезную обеспокоенность по поводу тех активистов оппозиции, которые продолжают оставаться в заключении, и призывает власти Армении их освободить. Комиссар по правам человека также выражает озабоченность по поводу незаконных и неадекватных запретов на проведение мирных собраний. В связи с этим Хаммерберг призывает власти пересмотреть законодательство о свободе слова и собраний и правоприменительную практику, приведя их в соответствие с принятыми нормами прав человека. Пресс-секретарь оппозиционного армянского национального конгресса Арман Мусинян, комментирует доклад Томаса Хаммерберга, назвал его жестким. Да, в докладе, по сути, отражены все те требования и оценки, которые на протяжении многих лет давал АНК. Довольно жесткий доклад, особенно в тех вопросах, которые касаются 1 марта, политических свобод и преследований. Первая реакция: доклад в целом отражает то положение вещей, которое в настоящее время существует в Армении. Эксперт армянского центра стратегических и национальных исследований Эдгар Вартанян дал такую не прооппозиционную, не проправительственную оценку докладу Хаммерберга.
В государстве могут быть очень грубейшие нарушения основных прав человека. Потом, если хоть какие-то действия будут предприняты по смягчению ситуации, будут говорить о том, что есть какие-то подвижки, есть улучшения и все такое, да? Но ведь вопрос в том, что изначально были предприняты такие действия, да, которые ну никак не укладываются в рамках правового государства.
Рассказывала Элина Челингарян из Еревана. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Сухуминск, Новой Тбилиси, 21:29. Во второй части нашей программы. Раскол грузинской оппозиции.
Это все приведет к кадафизму в Грузии, то есть легитимации для власти Саакашвили.
Вернется ли в армянскую политику Роберт Качарян?
Оппозиция требует для Качаряна гаагского суда.
Триумф азербайджанского дуэта Эл и Ники на Евровидении.
Азербайджан так долго шел к этому, что это не казалось таким уж невероятным.
21:30. Время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Новом Афоне сегодня состоялось церковно-народное собрание клириков и мирян самопровозглашенной Республики Абхазии. На собрание было принято несколько решений. О наделении статусом высшего органа управления Церковью Народно-Церковному собранию. О создании священной митрополии Абхазии с кафедрой в Анакопии Новом Афоне. О создании Совета Абхазской митрополии. О официальном обращении от лица всех участников собрания к предстоятелям и священным синодам всех поместных православных церкви с просьбой о создании специальной комиссии под председательством представителя Вселенского Патриархата для обсуждения вопроса канонического статуса независимой Абхазской церкви. Грузинская патриархия отреагировала на церковно-духовное собрание в Новом Афоне и призывает не допустить раскола между православными абхазами, передает «Грузия онлайн». Патриархии заявили, что болезненно относятся к внутреннему расколу между православными абхазами. При этом патриархия отмечает, что всегда была, да и сейчас готова к встречам и переговорам с абхазскими духовными лицами и мирянами. В Киеве возле здания Верховной Рады около 100 человек сегодня вновь проводят День гнева. Как передает Интерфакс, участники бессрочной акции держат национальные флаги и плакаты с требованием отставки президента и правительства страны. По словам лидера движения «Общее дело» Александра Данилюка, в воскресенье к митингу присоединились представители региональных организаций. Вчера аналогичные акции протеста прошли во многих городах Украины. В Киеве были задержаны 6 человек, пытавшихся установить палатки. До 10 возросло число погибших в результате столкновения на границе Израиля с Ливаном. Более 100 человек ранены. Израильские солдаты начали стрелять, когда палестинские беженцы из Ливана устроили акцию протеста вблизи границы. В аналогичных столкновениях на израильско-сирийской границе в районе Голанских высот погибли 4 палестинских беженца, десятки людей получили ранения, в том числе израильтяне. Ранее в воскресенье сообщалось о десятках раненых жителей севера сектора Газа. Израильские войска открыли огонь по палестинским демонстрантам, приблизившимся к заграждениям на границе с Израилем. Палестинские беженцы и жители палестинских территорий проводят массовые акции протеста, приуроченные к 63-й годовщине еврейского государства. На востоке Сирии, в городе Талкалах, сегодня были убиты 3 человека. Как сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на местных жителей, снайперы открыли огонь по людям, выходящим из мечети, в которой проводится сидячая забастовка с требованием отставки президента Башара Асада. По данным сирийских правозащитников, с начала массовых антиправительственных акций в середине марта в столкновениях погибли почти 800 человек. В Нью-Йорке в субботу арестован глава Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан по обвинению в сексуальных домогательствах горничной отеля.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем программу. Раскол грузинской оппозиции можно считать оформленным. Каждая из групп на этой неделе окончательно сформулировала свое политическое кредо. Радикально настроенная часть готовится свергнуть руководство страны революционным путем. Более умеренно считает вполне допустимым сотрудничество и переговоры с правительством. Разногласия зашли так далеко, что поздно вечером в среду 11 мая представители двух лагерей обменялись оскорблениями в прямом телевизионном эфире. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
О том, что в оппозиционном стане зреет раскол, эксперты говорят уже несколько недель. Но вчера в прямом эфире телекомпании «Кавказия» представители умеренного и радикального крыльев оппозиции продемонстрировали, насколько он глубок и непреодолим. В вечернем ток-шоу лидер республиканской партии Давид Усупашвили прямо обвинил грузинскую партию в том, что она действует по указке Москвы. По словам Усупашвили, в этом уже никто не сможет усомниться после акции протеста перед посольством США, которую партия запланировала на 16 мая.
Кто должен признать эту революцию легитимной? Есть только одна сила, заинтересованная в таком признании – это Россия. Только она будет согласна назвать революцию легитимной. Это ваша цель, и очень хорошо, что в конце концов вы в этом сознались. С вами все теперь понятно.
Это не шуточное по грузинским меркам обвинение Усупашвили адресовал одному из лидеров грузинской партии Сузару Субари. Когда-то Субари и Усупашвили были членами одного политического объединения. Поэтому в ответ на выпад со стороны бывшего соратника Субари просто переадресовал обвинение, заявив, что на самом деле это Усупашвили и еще несколько оппозиционных политиков пытались доить Кремль. Спор завершился тем, что оппоненты назвали друг друга ублюдками. Кадры, запечатлевшие скандальную перепалку, обошли сегодня все грузинские телеканалы. Для некоторых оппозиционеров из умеренных вчерашний эфир сыграл роль последней капли. Сегодня днем оппозиционная «восьмерка» сделала специальное заявление. Она не намерена выходить на баррикады и участвовать в акциях протеста. Вместо этого Альянс планирует принять предложение властей и продолжить переговоры о совершенствовании избирательного кодекса, который уже больше месяца находится в тупике. Умеренные готовы сесть за стол переговоров даже на условиях партии власти, то есть договариваться с правительством по отдельности. Говорит один из лидеров оппозиционной «восьмерки» Мамука Кацитадзе.
Любая революция кончается в ущерб государству, в ущерб народа и в пользу конкретной политической группировки. Мы не видим себя в этой группировке, потому что это бессовестное поведение со стороны политиков. И не будем никогда ни поддерживать, ни присоединяться и не создавать вот эту революционную атмосферу в собственной государстве.
Оппозиционная «восьмерка» требует от национального движения возобновить переговоры в ближайшие дни. Лидеры объединения хотели бы, чтобы предварительно представители власти в письменном виде подготовили свои предложения по реформированию избирательных списков и системы. «Восьмерка» также настаивает на публичности и открытости всех переговоров, чтобы за их ходом могли следить местные и иностранные неправительственные организации. Грузинский философ Заза Пиралишвили считает, что сегодняшнее заявление стало свидетельством окончательного размежевания в среде грузинской оппозиции. Но он не уверен, что этот раскол упрощит положение какой-либо оппозиционной группы. Кризис сыграет на руку лишь партии власти.
Боюсь, что это все приведет к кадафизму в Грузии, то есть легитимации власти Саакашвили. Для простого человека, для которого оппозиция представляет аморфную массу, идет процесс дискредитации всего оппозиционного движения в целом. То есть он может так просто счесть, что вот уход Саакашвили из политической арены приведет страну только к хаосу, только к спорам, только к перехвату каких-то инициатив политических. Инициатив и ничего хорошего.
Пиралишвили считает, что похожим образом начинают рассматривать ситуацию и зарубежные партнеры Грузии. Им существенно легче выбрать стабильность с нынешним президентом, нежели неизвестное будущее с оппозицией.
Рассказывала моя коллега Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Представителю ОБСЕ по вопросам средств массовой информации Дуне Миятович очень не нравится, что журналисты в Азербайджане часто попадают за решетку и не имеют возможности в тюрьме исполнять свои профессиональные и общественные обязанности. Азербайджанские власти считают, что все в порядке, журналист должен привлекаться к уголовной ответственности. Более того, сейчас в республике готовится новый закон, который должен ввести наказание за диффамацию, рассказывает мой коллега Зия Маджидли.
На минувшей неделе в Азербайджан совершила пятидневный визит Дуня Миятович, представитель ОБСЕ по вопросам средств массовой информации. Она встретилась с высшим руководством страны, провела встречу с президентом Ильхам Алиевым и обсудила с ним проблему уголовного преследования журналистов. В ходе встречи был поставлен вопрос о необходимости освобождения осужденных журналистов и блогеров. Также представитель ОБСЕ по вопросам СМИ приняла участие в дискуссии вокруг проблемы дефамации, декриминализации журналистики, которая остро стоит в Азербайджане. Во время дискуссии Али Гасанов, глава общественно-политического отдела администрации президента, заявил, что журналистов нельзя освобождать от уголовной ответственности за клевету. Отмена уголовной ответственности отнюдь не освобождает журналистов вообще от ответственности, но в то же время наши журналисты должны уметь поставить себя на место находящегося перед ним гражданина. В ответ Миятович четко заявила, что слово «ответственность» уже вызывает у нее аллергию, так как несет в себе смысл цензуры.
In a way, I'm allergic to it. It's a hidden way of self-censoring journalism.
Журналисты должны иметь возможность критиковать официальные лица и делать это профессионально, а публичные деятели должны быть более толерантными к критике. Представители СМИ предназначены для исполнения миссии общественного контролера на воле, а не за тюремной решеткой, сказала Дуня Миятович. Касаясь вопроса о декриминализации прессы, представитель президента Али Гасанов сказал:
«Декриминализация не означает, что журналист может сказать слово, не думая об его последствиях и ответственности. Когда цензуру отменяли, тоже говорили, что теперь все проблемы решены. Но, напротив, после этого возросло число судебных процессов против журналистов и медиа. Декриминализация означает отмену уголовного наказания. Но принятие закона о дефамации предусматривает более серьезную ответственность. Если до принятия закона на редакции журналистов подавались судебные иски, то с принятием закона они будут подвергаться также административной ответственности».
Гасанов сделал мрачные прогнозы, сказав, что в Азербайджане нет бейсбольной команды. Однако надо полагать, что после принятия закона о дефамации будут использоваться физические средства, применяемые в бейсболе. Конец цитаты. Сразу же появилась ответная черная шутка, как следствие и у журналистов, что похоже, в стране собираются популяризировать бейсбол и в виде бейсбольных мячей хотят применить журналистов. Законопроект о дефамации планируется вынести на обсуждение на осенней сессии парламента Азербайджана. Напоследок европейские представители выразили надежду, что в ходе его рассмотрения депутаты не будут вносить изменения в документ, который уже прошел основательную экспертизу международных специалистов.
Рассказывал мой коллега Зия Маджидлим.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:42. Продолжаем программу. 10 мая второй президент Армении Роберт Кочарян дал эксклюзивное интервью информационному агентству «Медиамакс», раскритиковав как действующую власть, так и оппозицию. Означает ли это, что он намерен вернуться в политику? И можно ли говорить о появлении в Армении третьей силы? Ситуацию комментирует политолог, наш постоянный автор Сергей Маркедонов.
В истории постсоветских республик не сложилась традиция возвращения президентов в большую политику. Главы государств, покидавшие свои посты, обычно стремились соответствовать принципу «уходя, уходи». Речь, конечно же, идет не о тактике мелкого фола, когда руководитель государства, ушедший со своего поста, периодически высказывается на заданную тему, корректирует и критикует власти в пенсионерской стилистике, то есть отстраненно и без претензий исправить допущенные ошибки. Под возвращением мы понимаем участие в регулярных политических процессах, выборы, массовые акции, весь спектр публичной общественной деятельности. Такое возвращение в политику совершали единицы. Однако в правилах бывают исключения, и на постсоветском пространстве таким исключением является Армения. Именно в этой стране бывший президент не просто возвращался в политику и не просто критиковал действующую власть, а участвовал в выборах разного уровня. президентская кампания, выборы в муниципальный парламент столицы, набирая от 19 до 21% голосов избирателей. И сегодня первый президент Армении Левон Тер-Петросян является лидером крупнейшего оппозиционного объединения Армянского национального конгресса АНК, проводящего регулярные митинги, акции протеста, взаимодействие с широким спектром международных организаций. Таким образом, внутриполитическую жизнь Армении без ее первого президента, молчавшего в течение 10 лет и вернувшегося в высшую лигу армянской политики, сегодня невозможно себе представить. Стал ли пример Тер-Петросяна заразительным для его преемника Роберта Качаряна, или у второго президента Армении была своя мотивация, а только этот политик не спешит уйти в тень? В марте прошлого года он уже выступал серьезной критикой экономической политики действующей администрации, естественно, приводя период своего президентства в качестве образца. Тогда же он выразил сомнения в целесообразности ускоренного армяно-турецкого примирения. В мае 2011 года главной темой эксклюзивного интервью Качаряна стали внутриполитические сюжеты. Публичное выступление второго президента Армении было дано в контексте чрезвычайно интересных событий. В прошлом месяце армянская оппозиция, объединенная вокруг Армянского национального конгресса, выдвинула политические требования к властям, начиная от либерализации режима проведения массовых акций до освобождения политических заключенных. При этом противники власти даже обозначили для президента Саркисяна своеобразный дедлайн – 28 апреля. Однако, в отличие от предыдущих лет, в этот раз власти республики пошли на некоторые уступки оппозиции. Митинг 28 апреля им разрешили проводить на площади Свободы перед зданием оперного театра. Этого, начиная с весны 2008 года, власти не дозволяли. Более того, на совещании с силовиками 21 апреля президент Саркисян потребовал расследования обстоятельств трагических событий 1 марта 2008 года, когда противостояние власти и оппозиции привело к человеческим жертвам. Но самое интересное – это то, что первый президент Армении, а ныне главный оппозиционер, оценил действия властей как конструктивный шаг на пути к налаживанию цивилизованного диалога. Все эти события заставили Роберта Качаряна, второго президента Армении, сделать некоторые заявления принципиальной важности. Пересказывать его интервью нет никакого смысла. Остановимся лишь на фиксации основных идей Роберта Качаряна. Во-первых, в своем интервью он дистанцируется и от власти, и от оппозиции. Да, главную ответственность за дестабилизацию обстановки он возлагает на сторонников Тер-Петросяна. Но в то же время Качарян делает и не слишком уж прозрачные намеки на тех, кому не дает покоя его, цитирую, «политический фактор». Во-вторых, налаживание диалога между ними, между властью и оппозицией, он видит, цитирую, «имитацию политической борьбы и попытку сговора за его спиной». Второй президент Армении понимает, что власти, руководствуясь чисто прагматическими соображениями, могут отринуть от себя наследие 2008 года, переложив всю ответственность за трагедию 1 марта лично на Качаряна. И в этом действительно опасность для него. С одной стороны, оппозиция требует для Качаряна Гаагского суда, а с другой стороны, власть хочет развязать себе руки. Ведь определенная дистанция от Качаряна дает ей возможности существенно снизить накал оппозиционных требований. Мастер митингов и массовых шествий Тер-Петросян намного хуже чувствует себя в рамках прагматического дискурса. Данные схемы выглядят вполне логично, хотя и довольно цинично. Но вся проблема в том, что Качарян – опытный игрок, который прошел школу Карабахской войны и аппаратной борьбы за первое кресло в стране. И очевидно, что свои позиции он легко не сдаст. В любом случае, как бы ни сложилась судьба второго президента Армении, он сумел заставить армянское политическое сообщество снова заговорить о себе. Либо обсуждать перспективы его участия в следующих выборах, либо заявку на роль третьей силы. Немаловажно и то, что тема возвращения стала одной из популярных в азербайджанских СМИ, где Качаряна прежде уже сравнивали с Владимиром Путиным и даже называли реальным хозяином страны. Следовательно, не исключено, что вскоре уже не два, а три президента постсоветской Армении начнут конкурировать друг с другом. И такая конкуренция серьезно усложнит политический ландшафт республики.
Рассказывал Сергей Маркидонов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
последние недели силовые службы по всему Северному Кавказу рапортуют о невиданных успехах в борьбе с вооруженным исламистским подпольем. И, похоже, на сей раз это не дежурная риторика, а заявление, имеющее под собой веские основания. В чем причина успеха силовых структур, попытался разобраться наш корреспондент черкесский Мурат Гукимухов.
На минувшей неделе министр внутренних дел Рашид Нургалиев заявил, что силовики предотвратили серию терактов на Северном Кавказе, подготовленную исламистами к 9 мая. При том, что в эти дни на Северном Кавказе все же не обошлось без жертв, исламистам, судя по открытым источникам, не удалось реализовать свою праздничную программу в Дагестане, Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии особенно. В этой республике Национальный антитеррористический комитет демонстрирует невиданную доселе эффективность. В республике за последний месяц из рядов подполья выбита значительная часть лидеров и наиболее известных боевиков, в том числе эмир вилаята Кабарды-Балкарии и Карачая Аскер Джапуев, лидер боксанской группы Казбек Таушев, командир чегемского сектора подполья Ратмир Шамеев, лидер зольской группы Асланбек Хамурзов. И, наконец, 10 мая в организованной боевиками лаборатории по изготовлению взрывных устройств был убит Астемир Мамишев, один из боевиков исламского подполья, которого силовики считают исполнителем ряда громких покушений, в том числе на муфтия республики Анаса Пшихачева. Жители республики недоумевают. На протяжении нескольких лет подполье было безнаказанным. Создавалось ощущение хронической беспомощности силовых органов. Дело дошло до того, что офицеры милиции увольнялись с работы по требованию подполья. А здесь вдруг в течение месяца Национальный антитеррористический комитет ликвидировал значительную часть подполья, говорит журналист из Нальчика Асхат Мечиев.
Если ликвидация верхушки подполья, как показали последние события, дело не такое уж трудное, почему оно не было произведено раньше? Почему все эти лидеры столько времени оставались безнаказанными, убивали по одному милиционеру в день, теперь вдруг раз, в течение буквально двух недель были выбиты все? Не знаю, что по этому поводу думать, потому что мало информации на самом деле.
Недостаток информации с лихвой восполняют местные конспирологи. На Кавказе привыкли, что просто так, во имя закона и общества, здесь ничего не происходит. Не иначе к предстоящим выборам президент демонстрирует сильную руку. Правда, теперь эта рука, к всеобщей радости, не сносит всех подряд. Акции стали точечными, без пресловутых зачисток и произвола в отношении мирного населения. Да и люди исчезают уже не так часто, как раньше. Это должно понравиться не только избирателям российской глубинки, но и кавказцам. Американский писатель Ричард Лури в своей статье «Убийство Бен Ладена. Урок для Медведева», похоже, разделяет мнение кавказцев. Цитирую с сокращениями. «Великие акты справедливости способны впечатлять и вдохновлять. У России нет такого весомого повода, как охота за Бен Ладеном, потому что ее собственный саморазыскиваемый террорист Шамиль Басаев был убит еще в 2006 году на дежурстве тогдашнего президента Владимира Путина. Если Медведев всерьез собирается идти на второй срок, он должен продемонстрировать способность действовать смело в отправлении правосудия». Конец цитаты. Писатель в качестве примера предлагает помиловать бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Но и победы на Кавказе тоже неплохо, особенно после взрывов в московском метро и аэропорту Домодедово. Член политсовета московского центра Карнеги Алексей Малышенко считает, что кавказская конспирология не оправдана. Просто боевики перешагнули все мыслимые рамки. Да и действия силовиков на Кавказе вряд ли пойдут в зачет Медведеву.
Я, например, думаю, что подавляющее большинство нашего общества как раз вот эти успехи связывает не с Медведевым, а с Путиным, который обещал и сортиры замочить, и вообще с ним связана более жесткая линия. Второе, дело в том, что вот в прошлом году, в 2010-м, и в начале этого года боевики, по-моему, уже перешли всяческие границы. Они действовали даже не решительно, я бы сказал, просто нагло. Они просто поставили в угол и силовиков, и власти. Вот если посмотреть на последние события, то просто произошел обвал. Сам честь мундира, хотя бы такое понятие, работает у силовиков. Вот они и дали такой ответ, причем они к нему готовились. Другое дело, к чему это приведет.
Политолог из Дагестана Гаджимурат Камалов считает, что между этими двумя версиями происходящего, выборов и реакции силовиков на активность подполья, нет противоречий. На смену жесткого, почти монархического правления Путина, Медведев предложил альтернативную политику кнута и пряника. С одной стороны, экономическая модернизация Кавказа, стимулирующая лояльность населения к государству. С другой, уничтожение верхушки подполья, без ущемления мирного населения. Это все же альтернатива, считает политолог, которая будет зачислена в политический капитал действующего президента.
Рассказывал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
В четверг, 12 мая, во Владикавказе представители силовых структур Северной Осетии, общественная и молодежная организация республики провели круглый стол «Молодое поколение. Коррупция и антикоррупционное сознание». На нем побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Начальник отдела по надзору по противодействию коррупции Северо-Осетинской прокуратуры Аслан Кайтуков рассказал об особенностях работы своей команды, которая осуществляет надзор за всеми правоохранительными органами республики. Он утверждает, что коррупцию можно искоренить, взяв под более жесткий контроль коррупционные ведомства. При этом опираться следует на федеральный закон о противодействии коррупции. По данным Кайтукова, выявляемость коррупционных преступлений в Северной Осетии растет. Как и следовало ожидать, наиболее подверженные коррупции категории. Это чиновники и сотрудники силовых структур. Особенно шокирующим оказался взгляд на проблему коррупции представителей молодого поколения. Молодые люди уже не представляют свою жизнь без коррупции. Коррупция берет их в тесные путы, начиная с детского сада. На ней держится школа и, главным образом, система высшего образования. Как рассказал один из молодых участников заседания, почти все его знакомые студенты вынуждены давать взятки преподавателям, чтобы сдать экзамены в вузы. После окончания учебы молодежь вновь сталкивается с коррупцией, как правило, на первом же рабочем месте. Выпускник юридического факультета Северо-Осетинского госуниверситета Вадим Джоев 1,5 года проработал в МВД республики. Уйдя из милиции, он открыл свою фирму, активно занимается общественной работой.
1,5 года я понял, что либо надо становиться волком и кормить себя самому, да, либо надо выходить. Бороться надо, на самом деле, это уже с детских садов, потому что на сегодняшний день мышление уже у молодежи уже сформировано по-другому, потому что мы закладываем деньги в свое образование, мы закладываем деньги в свое трудоустройство, и нам надо их отбивать, потому что мы потратили колоссальные деньги.
Участники заседания говорили и о том, что в сфере борьбы с коррупцией республиканские нормативно-правовые акты зачастую противоречат федеральному законодательству. Это обстоятельство значительно усугубляет проблему.
Рассказывала Жанна Тарханова.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Минувшей ночью песенный конкурс Евровидения 2011 закончился триумфом азербайджанского дуэта «Эл и Ники». Они набрали максимальное число голосов. В 2001 году конкурс, согласно правилам, будет проходить в Азербайджане. В будущем году, извините. Грузинская группа «Эл Драйн» заняла 9-е место. Россиянин Алексей Воробьев занял 16-е место на песенном конкурсе. В Баку торжества в честь победы начались уже ночью. Я побеседовал с азербайджанским культурологом Тоглу Джуваглым.
Азербайджан так долго шел к этому. Он последние же годы все время где-то там рядом с 1-м местом. Что это не казалось таким уж невероятным. Любому народу приятно вот где-то вдруг оказаться на 1-м месте. Я тоже был в какой-то степени охвачен этой эйфорией. И даже мои какие-то достаточно уже пожилые товарищи, скажем, звонили. Я несколько, конечно, как ироничный человек, я несколько удивлялся, что вот их тоже это подхватило, эта волна. Но, с другой стороны, это было приятно, потому что это означало, что какое-то есть всеобщая радость по этому поводу.
То есть в Баку следили не только молодые за конкурсом, но также и люди более старшего поколения?
Нет, да? Нет, это удивительно. Это в нашем мире появились какие-то такие знаковые вещи, типа этого конкурса, о котором мы сейчас говорим, там футбола, не знаю, где вот как бы это человеку хочется какой-то всеобщности, когда возникает этот момент всеобщности, всеобщего волнения, всеобщей радости, всеобщего триумфа, то да, этим дорожат независимо от возраста. И молодые, и средних лет, и люди в возрасте.
А расскажите о дуэте. Знали ли их в Азербайджане? Как долго они выступают?
Ну, молодежь их знала. Эта музыкальная тема была давно известна. Ее можно было и в интернете посмотреть. И здесь все знали, и пару это знали. Но вот кураж, конечно, появляется только уже на самом фестивале. шли к этому очень долго, и для меня это в какой-то степени закономерный даже успех. Потому что все совершеннее, все больше вкуса, все лучше английский, все скромнее и в то же самое время изысканнее подача. И, наверное, к этому, в общем-то, шли те, кто пестовали этих молодых ребят. Кроме их естественного таланта.
Мы теперь будем ждать конкурса в Баку на будущий год, да?
Вот это, конечно, надо честно сказать, что вот это тоже очень греет общество. Потому что здесь само ощущение, что у тебя будет какой-то праздник, на который приедут какие-то люди. Можно будет услышать замечательные песни. Вот само это чувство очень греет, и это часть вот этой всеобщей радости, которая переживается.
Есть залы, да, в Баку, которые могли бы принять, да, конкурс?
Посмотрев на ту роскошь, которую предложил немецкий город, я подумал, есть у нас похожие места, ну, наверное, год еще есть, наверное, что-то придумают. Так, на вскидку я ничего не вспомнил. Год — это достаточное время.
Бакинский культуролог Тоглу Джувагулум. Дуэт Эл и Ники покорил телезрителей Европы. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.